Всем привет, с вами Станислав Андреевич. Сегодня у меня в гостях, хотел сказать, но я на самом деле сам в гостях у этого гостя, но интервью у Сергея, интервью у него буду брать я. Вот этот человек, который отсидел десятку и по которому не скажешь, что он сидел даже месяц в ВВСе. Вот этот человек, который написал книгу, находясь в тюрьме, это заняло у него 2 года. Это вот ответ на вопрос, что делать в тюрьме и чем там заниматься, ну, в зоне. В этом случае мы с Сергеем сегодня впервые увиделись, вот впервые пообщались. Я надеюсь, будем общаться периодически, потому что, ну, на самом деле, человек очень интересный. Я думаю, многие из вас его знают. Мне даже писали в комментариях о том, что, ну, неплохо было бы увидеть нас вместе. И вот, наконец-то, да, те люди могут нас лицезреть. В общем, добро пожаловать. Это Сергей с канала «Люди Про». Естественно, все ссылки я оставлю в описании. Ссылки, перепосты. Оставлю ссылки на канал в группе. Вот. Канал достаточно интересный, много разной информации. Поэтому, я думаю, как бы вы всегда там найдете то, что будет интересно лично вам. Мы сегодня поговорим о, ну, естественно, тюрьме, о тюремной тематике, так как человек, который сидел 2 раза и насидел за 2 раза столько же, сколько я за 5, я думаю, как бы заслуживает внимания, чтобы вот именно на этой части биографии его сакцентировались мы. Поэтому давайте начнем. Еще хочется немножко в дальнейшем спросить какой-то мотивации, потому что ну, очень тяжело людям. Я вчера там сталкивался с людьми, которые очень много отбывали, там, ну, ездил по работе, и мне с пеной у носа, с пеной у рта доказывали, что нельзя найти новый путь жизни, нельзя устроиться на работу, нельзя зарабатывать хорошие деньги. Вот Сергей, это вот как раз пример что это на самом деле не так кардинально. Серег, вот у меня, ну, первый вопрос, ну, как обычно я задаю вот тем, у кого я беру интервью. Не то, что немножко себе, а сидел ты 2 раза, вот какие были 40?
Ребята, привет. Сергей Павлович, да, меня зовут. В общем, по 40-м мне давали вообще, первый раз меня закрыли, мне был 21 год, и дали мне 6 лет. Я, причем мне, короче, запросили там 3,5, а дали, получается, намного больше. Представляешь, такое разочарование. Ты уже знаешь, что вот тебе запросили 3,5, дают обычно меньше, чем запросили. То есть дают 3, ты уже наполовину минусуешь у себя в голове, думаешь, а ничего, там еще год по амнистии снимут. Короче, еще там полгодика посижу, и все, я дома. Но мне запросили 3,5, а дали намного больше. И, короче, у меня первый срок получается 6 по приговору, а второй срок 10. Просили вообще там 14,5, и, короче, дали 10. В итоге 6 первый срок, 10 второй. И всего отсидел я 2,7, 7,4. Короче, 10 я отсидел. Вот из 16 по приговору я 10 отсидел, потому что у меня применялись 3 амнистии. И в Беларуси есть такая фигня еще, как, ну, она, в принципе, и в России есть, как замена наказания более мягким, замена режима. То есть ты из зоны, это еще до УДО, то есть, допустим, чтобы уйти на какую-нибудь там химию, поселок и прочее, ты, к примеру, в зависимости от тяжести статьи, полсрока просидел и ушел, да, УДО там 2/3, 3/4, короче. То есть 10 я, получается, взял в СИЗО и в зонах, и там еще несколько лет на таких химиях, там... Короче, на заменах режима.
То есть, подожди, 10 лет ты конкретно сидел вот именно в лагере?
Короче, 10, видишь?
То есть, ты 10 лет отсидел вот именно, помимо 10, которые ты отсидел в СИЗО и в лагерях, ты еще там насидел что-то на поселках на химии?
Ну, это химия, да. Это спецкомендатура просто, где ты живешь, там у тебя внизу сидит легавый один, и ты оттуда выходишь только на работу и там за продуктами. А так ты все время в этой мужской закрытой общаге. Вот. Но в зоне, в лагерях, в зоне, короче, и в СИЗО именно 10 и 1 у меня
получается. То есть, ну, сидел ты в Беларуси,
да,
оба срока. Какие статьи? Ну, даже не какие статьи, а за что? Потому что, ну, там, нумерация белорусских статей, наверное, иная, нежели в России. За что?
Хищение с использованием компьютерной техники.
Оба раза?
Да, оба раза, 4-я часть, максимальная.
Разверни, пожалуйста.
Это, короче, хищение с использованием компьютерной техники, да. У меня было, что... Я просто продавал карточки, допустим, ну, эти поддельные пластиковые карточки, оборудование для их изготовления, вот, и в том числе отправлял людей просто, чтобы они пошли в магазин с поддельной, ну, с чужой карточкой, с краденой, пошли в магазин, что-то купили, и мы потом это благополучно сбывали. То есть, в основном за это. Но у меня была образа четвертая часть, особо крупный размер. Потому что в Беларуси, например, особо крупный размер начинается от 12 тысяч долларов примерно. Вот. И у меня, да, образа была эта часть, но на самом деле у меня ущербы приписывали там побольше, конечно. То есть 15 миллионов долларов у меня был первый раз ущерб и 21 миллион во второй раз. То есть 36 лямов, короче,
слушай,
долларов.
Слушай, корректно ли сейчас будет спросить, действительно ты столько денег украл или это, ну, там, накрутили, либо это, ну, исчисляется в деньгах то, что вы там взяли в каких-то продуктах или...
Вполне уместно, да. Получается, что на самом деле эта сумма намного меньше, потому что меня впоследствии объединили там еще с рядом уголовных дел в Америке и так далее. И у нас общая сумма похищенного составляла миллиард долларов. Ну, даже больше миллиарда. Но, ну, в принципе, как один чиновник там крупного уровня в России, да, так мы целой группой. Просто что... Смысл в чем? Эта сумма, вот я, например, взял кредитку где-то, украл ее, там я хакер, взломал какую-то сеть, да, я украл кредитку, продал тебе за $100, я заработал фактически там $100, к примеру, или перепродал ее, неважно, то есть вот мой заработок, ты с нее снял $1000, и вот в приговор уже ложится именно сумма похищенного, понимаешь, то есть вот таким образом у меня появилось 36 миллионов, а вообще потом впоследствии у нашей всей группы появилось более миллиарда долларов, но реально за всю криминальную карьеру я заработал не так уж много.
Ну, реально, на сколько ты разбогател?
На $1 200 000 долларов. За 10 лет, и если мы разделим, да, на 10 лет, которые мне пришлось отсидеть, а я мог сидеть и дольше, если бы не амнистии, там, деньги и ряд ухищрений, то получается там 1100 в год, и за такое бабло я не готов сидеть столько.
Ну, 100 тысяч долларов в год, но это при условии, что там у тебя 10 отсиженных, и то чудом, да, могло быть и больше.
Так просто зона, еще сидеть в зоне, это дорогое удовольствие, понимаешь? В Беларуси, например, чтобы сидеть в зоне нормально, чтобы мобила была, там жратва нормальная постоянно, спортзал, спортпит какой-то, вообще легавые мозги не дурили, но у меня уходило в год от 20 до 50 тысяч долларов, в зависимости от того.
Слушай, я думаю, интервью будет такое сумбурным, потому что очень много хочется тебе вопросов задать. Давай вот как будет, так и будет. Смотри, ты говоришь, потом вернемся снова к тому, как ты сел первый раз, но вот давай продолжим вот о том, как ты сидел, как дорого сидеть обходилось тебе. Вот у меня такой один из главных вопросов постоянно вертелся в голове, так, еще вот с тех пор, как я узнал, что у нас с тобой будет интервью. Вот Белоруссия, да, она, ну, подается в СМИ как страна, вот, ну, батьковщина такая, там, батька, он чиновников там увольняет с заводов, там, сажает там за украденный колос ржи и так далее. Вот, ну, а коррупция, ну, по-твоему, в колониях, да, в местах лишения свободы, ну, такая достаточно, ну, развитое дело, вещь-то. Вот. Почему он, вот, ну, вот, есть ли там это, ну, есть ли какое-то влияние вот этой какой-то диктатуры президента Беларуси, ну, не говорим о нем, как о диктаторе там уровня Сталина и так далее. И почему, если нету этого влияния, почему оно не разовьется? Почему вот именно... ну, с этим мздоимством, да, не справиться там, чтобы там сотрудники администрации и колонии не зарабатывали вот, ну, на том, что один сидит так, другой сидит так. Почему рука батьки там не все это не разрулит?
Ты имеешь в виду, не распространяется его влияние на, ну, зоны?
Вот, да, да. И либо он не хочет, либо не делает, либо всем наплевать на низах, что происходит на верхах.
Не, это кажется. То есть у меня просто уходило, то есть смотри, то есть там всякая дорогая еда и прочее, там затащить те же передачи, то есть такой коррупции, короче, как кажется, и как вот есть в российских тюрьмах, что там дал $50 и тебе затащили телефон, там такого нет. Я сидел в двух зонах в стране, я сидел как в лучшей зоне, там на строгом режиме, так и в худшей. Худшая — это была глубокая.
Худшая — это имеешь в виду худшая и лучшая — это как, это режим, режимная, нережимная? Или...
Ну, понимаешь, черная, да.
Ну, черная — это именно... строгий был, да?
Да, я сидел на строгом, получается, и Это была такая, ну, в Беларуси все красное, там вся страна красная в целом.
Вот,
но
вот
есть еще некоторые тюрьмы и зоны более-менее. Они краснеют все еще, краснеют с каждым днем все более и более. Но мне повезло, я сидел и в нормальных следственных изоляторах большую часть времени, и в нормальной зоне. Вот. И, соответственно, там можно было решать вопросы, там были телефоны и все прочее, можно было как-то решать. Но это скорее исключение. А потом я сидел в глубоком. Глубокая — это зона, где сидят особо режим, то есть полосатая униформа.
Ты на
да.
Особом сидел?
Там зона, были намешаны все режимы. А. Особый, арест. Арест потом в Беларуси расформировали.
Арест — это
ну,
что?
Ну, просто тебе дают полгода ареста. Знаешь, вот тебе давали 8 месяцев колонии, а арест до полугода был.
А.
То есть
а
то разница? Же самое лишение свободы, просто тебя не везут в зону, ты сидишь как в СИЗО, то есть в арестном доме ты сидишь. Угу. По сути, ты сидишь в СИЗО просто максимум полгода.
А вот это глубокое или что?
Глубокое, да.
Глубокое. Там это же зона?
Это зона, да, там сгущенку еще делают. В белорусскую есть Рогачев, есть глубокая. Глубокая
ну,
лучше.
Ну, там сидят, ты говоришь, по аресту, они же должны не там сидеть, это зона. Ну, то есть это какая-то вся режим.
Это да? Такая зона, она раньше была особого режима, сейчас там намешано все. Арест, но его недавно вообще расформировали. Вообще нет, в стране уже такое меры наказания, как арест. А вот. Строгие, особые, арест и пожизненно осужденные. Там сидят.
Ну, пожизненно осужденные сидят как-то в отдельном блоке.
Отдельный корпус, они с нами практически не пересекаются.
Общий там не сидит, да?
Нет, общий не сидит. В Беларуси, знаешь, что есть полезное достаточно такое дело. Есть разделение по принципу первоход ты или нет. То есть первоходы сидят в первоходных зонах. Если, то есть вот в России, вот как Ходорковскому, к примеру, да, он интеллигент, он никогда не сидел. Но у него статья тяжкая, особо тяжкая, ему со старта дают строгач. В Беларуси тебе со старта строгач не дают.
Раньше в России был усиленный такой. Ну, в Советском Союзе, в России, в ранней.
В Беларуси есть усиленный. Есть общий, усиленный, строгий, особый. Все это есть. Но тут уже важно не разделение по режиму, то есть... В зоне для первоходов может сидеть как общий режим, так и усиленный. У вас будет положение, вот ты на общем, я на усиленном, допустим, у нас будет отличаться положением только на одну свиданку и на одну передачу в год у тебя будет больше, как в общем. Все. Но вообще в целом вот это разделение полезно. То есть если ты первоход, ты идешь в зону к первоходам. И ты не связываешься там со строгачами.
Ну, полезно для кого, как ты считаешь? Вот на мой взгляд все-таки, ну, если мы сейчас на какие-то понятия именно вот смотрим в ту сторону, да, ну, в сторону понятий, ну, там, людского, да, вот то, как должно быть. Ну, когда одни первоходы, нет человека, который, ну, как бы, ну, очень часто, почему на малолетке, вот, на общем режиме, ну, часто такой бардак, где-то беспредел, потому что люди, ну, молодые, горячие, начинают играть в тюрьму, никто толком, что такое понятие, не знает, ну, кто-то где-то слышал, и вот начинается непонятно что. А когда, ну, там, сидят вместе, когда на общем, там, ну, я вот четвертый срок сидел, мне дали строгий, сидят какие-то строгачи, все-таки как-то вот это, ну, такая интеграция, обоюдное происходит, и вот ну, нет какого-то вот такого разделения. Тут вот вообще бардак, а здесь вот ну, более-менее. Вот ты считаешь полезно, почему, если полезно?
Но это нельзя сказать, знаешь, что там на 100% строго выполняется, потому что вот ты сидел, например, при Советском Союзе еще. То есть ты был в зоне, ты там смотрел, может, даже зачем-то. Но пришли другие времена, или ты сидел в России, к примеру. Сейчас ты приезжаешь в Беларусь, а твои отсидки в России, к примеру, или там не знаю, в Украине никому не известно. То есть ты нормальный уже человек с опытом, но ты не отбывал наказание никогда в Беларуси, и ты попадаешь туда. То есть нельзя сказать, что там кристально на 100% только первоходы, которые нифига не соображают. Вот, то есть, и... Ну, это ведь зона, то есть туда же уже приезжают после СИЗО, и как бы... Но, в общем, не вижу ничего плохого, потому что все равно как-то, знаешь, там перемешивание с режимами все-таки есть. То есть, ну, не находятся они там бесконтрольно, нету там таких беспределов.
Слушай, а ты говоришь, вот краснеет. В чем это выражается, как это происходит? И, ну, вот как бы такая, ну, президент, он имеет к этому отношение? Или просто само по себе как-то все так происходит?
Беларусь,
ну, то есть, такой, наводится ли порядок и там? Ну, порядок я имею в виду вот по режиму, чтобы было.
Беларусь как бы вообще странная страна, знаешь, они, короче, ну вот все там чиновники, мусора, Чем больше зажимают гайки, тем они сами себе меньше ставят ограничения. Обычно как? Если тебе там не платят на зарплате, там и постоянно тебе и будут сверху всякими приказами и прочими, ты начинаешь работать на себя, брать там лавы и все. В Беларуси же они как бы и официально там, ну, так как-то всего стремаются, и на себя не работают, понимаешь? То есть у них урезают зарплаты, ну, любой, вот в Украине, например, бы, ну, они бы начали, конечно, носить больше телефонов в 10 раз, наркотиков и все прочее. А у них, наоборот, урезают зарплаты, и они еще больше начинают бояться. Там сильно запуганная страна почему-то сама по себе, вот в плане мусоров, гаишников. То есть если раньше, к примеру, там 10 лет назад взятку любому гаишнику можно было дать, ну, вообще не напрягаясь, 10-15 лет назад, да, в 2000-е, то сейчас у тебя там может один из 10 взять лаве, то есть в Беларуси. Вот это вот немножко странно. При том, что в денежном эквиваленте все стали жить хуже гораздо. Ну, что в России, что в Беларуси, везде в постсовке.
Слушай, а ну хорошо, а как краснеет? Вот ты говоришь, потихонечку, вот как там? Ну, то есть вот этот черный ход, там, то есть вот этот институт вот братвы как-то исчезает, или как вот краснеет? Режим там, или просто перекрашиваются там многие блатные, да ну... Хватит, знаешь, мучиться, пора сучиться. Как то есть это происходит?
Краснеет в плане того, что в зону сильно ужесточают наказания за телефоны, перекрывают дороги, увольняют мусоров, которые носили телефоны, натягивают прямо сетку. Вот в Беларуси по многим зонам висит сетка, такая как волейбольная, грубо говоря, огромная, высокая, тяжело вброс делать. Ну, сейчас есть дроны, уже полегче, но в целом. Вот это все перекрывается, знаешь. Ну, и в зоне, в любой зоне, я думаю, в каждой стране мира или там в СИЗО, зависит от начальника. Если начальник дебил, то есть у тебя на зоне может быть ни одного вброса там никогда, ну, у тебя вся зона будет там упакована, а вот. И все это увольняется, короче, за телефон, допустим, у тебя там сразу полгода бура дают, ну, ПКТ он называется в Беларуси, помещение камерного типа, ну, по сути, это тот же бур, вот. И все, и ты уже начинаешь думать, блин, ну нафиг мне этот телефон, да, из бура не вылезешь, то есть ты не вылезаешь из-под крыши. А плюс блатным не дают подняться в зону, например, приезжает кто-то в лагерь какой-то серьезный там блатной, его держат под крышей, то есть кича-кича, потом бур сразу идет, и все, и вкрытую. Либо в Беларуси есть такой серьезный ошейник еще очень, это 411 статья, она была в СССР, в России ее нет, в Украине нет. 411 это когда за, там знаешь, как звучит, систематическое нарушение правил режима содержания тебя отправляют не вкрытую, а возбуждают дело уголовное по этой статье. Тебе постоянно могут добавлять к твоему сроку.
То есть у тебя были такие прецеденты, случаи, ты видел?
Ну, очень много. И вот у меня на канале недавно был такой Николай Дедок, белорус, он анархист. Ему дали 4,5 года, еще докинули год за, по этой статье 411. То есть это называется куртанули. То есть ему прямо в зоне добавили год. Если у тебя, если ты осужден по менее тяжкой статье, тебе могут до года докидывать неограниченное количество раз. Понимаешь, нет такого. Я видел человека, который...
Ты можешь вообще не освободиться?
Да, можешь не освободиться. Я видел человека, нормальный парень, мы дружили, ему дали около 1,5 лет за кражу. Короче, при мне, вот мы словили с ним в одном лагере, при мне 6-й раз его крутили, добавляя по году.
А что он делал-то?
Ничего, это, у него...
Точнее, как он нарушал этот сам режим?
Так самое интересное, что он не сильно блатной, понимаешь? Просто ему не повезло. У него не подписаны бумаги, он не вступил ни в какую секцию, он там не метет пол и все. Вот. И из-за этого они ему вешают, да. Ну, он нормальный, взвешенный пацан, к нему прислушиваются. То есть он не такой уж он и блатной, и все. И они сразу ему ШИЗО. А нарушения же там какие? Он же не то, что кого-то порезал, что заслуживает отдельного уголовного дела. Да. Он просто не согласился мести. Нет, так мы когда в изоляторе, допустим, сидим, да, вот у меня сколько, 150 дней отсижено в изоляторах, в бурах. Ну, это немного под крышей, но все равно я там бывал за телефоны, как правило. Мы сидим в хате, допустим, все, или вот здесь в студии, ну, нет ничего стрёмного за собой убрать, там, мы здесь живем, это наш дом, как бы. Но когда там ты где-то, тебя на прогулке, да, заплеванная локалка, к примеру, там есть петухи, которые там это все метут за сигареты, допустим, там, и тебя просто принудительно выдергивают на эту локалку, мести там этот пол, да, ну, и 200 человек это видят, это уже унижение. Это уже унижение. И в этом случае отказываются даже ребята, которые подписали бумаги, что типа будут там хорошо себя за решеткой вести и все. Вот. И вот у тебя несколько таких отказов, допустим, и уже у тебя 411, тебе добавили либо год, ну, либо до года тебе добавят, либо до двух, если у тебя тяжкая, особо тяжкая статья.
То есть, грубо говоря, ну не грубо говоря, а так и есть. Блатовать, отрицать в Белоруссии гораздо страшнее, не побоюсь этого слова, чем в России, потому что в России ты, да, ты рискуешь провести все время где-то под крышей, в буре, там,
ну, вкрытой,
да, либо, ну, там, да, тебя, ну, там, хорошо бьют, там, ты стоишь здоровье, а здесь, помимо этого, ты еще можешь просто не освобождаться, то есть тебе год.
Или два, если особо тяжкая или тяжкая статья.
Слушай, ну это же
повод. Короче, я видел, знаешь, что человеком с 10 лет сидел 18. Да.
То есть, были ли такие случаи, ну, не знаю, может быть, ну, об этом понятно, там, как бы, это, ну, наверное, идентифицировать вот так сложно, чтобы это вот какие-то факты провести, ну, может быть, домыслы твои, ну, когда менты вот специально, то есть, реально, ну, знаешь, там, вертухаю, ты не понравился, там, не знаю, там, пачка сигарет, там, тебе, или просто там косо посмотрел, и они вот начинают специально тебя прокладывать. Или есть ли такое воздействие, ну, там, не на тех, кто реально отрицает, а вот, ну, просто, вот, знаешь, не знаю, рожа не вышел.
Не, как правило, такого в Беларуси нет. Понимаешь, все
легалы... Есть какой-то надзор над ментами? Потому что это, ну, если они захотят просто, ну, то ты и будешь там... То есть, грубо говоря, ты реально зависишь от хозяина зоны. То есть, он властен сделать так, чтобы ты вообще не освободился. Вот есть ли какой-то надзор, ну, более-менее честный над сотрудниками?
Ну, его нет, как бы, и быть не может, потому что, во-первых, камер нет, во-вторых, знаешь, это порочный круг, ворон ворону глаз не выклюет, и любой прокурор любого легава там прикроет, если уже там дело не получило общественного резонанса. В-третьих, в Беларуси нет независимой, как бы, прессы, то есть, ну, фактически трудно очень какую-то ситуацию, вот чем мне нравится YouTube, да, что что-то произошло, и независимых миллион блогеров, там, уважаемых многих, да, которые поуважаемые многих СМИ, они тут же донесут эту, разнесут эту ситуацию по миру. И такую, я на днях смотрел сериал «Чернобыль», и вот такую бы трагедию сейчас невозможно было бы замолчать, то есть она была бы через минуту в Твиттере по всему миру. Вот. Там же этого нет в Беларуси, то есть и все, мало о чем общественность узнает, что происходит за решеткой. Соответственно, такого, чтобы какой-то контролер просто там, я не знаю, как у вас называется, ну, вертухай эти, у нас контролеры они назывались, чтобы просто он на тебя бумагу написал ни за что, за пуговицу там расстегнутую. Ну, это молодые ребята, которые к нам же приходят там, некоторые у меня и спали бухие в секции там, да, или и приходят покурить там, где там телефон принесет, еще что-то. Вот. Он не будет просто так на тебя писать бумагу, потому что ему лень. Он напишет, конечно, если он тебя увидит с мобилой, да, и ты не его друг, то он, естественно, напишет на тебя рапорт, изымет эту мобилу и все. Но если у тебя не застегнута пуговица, да похуй контролеру эта пуговица, вот. И вообще все пофиг, пока нет там поножовщины, телефона, наркотиков, мордобоя какого-то. А вот если... Ты видишь в деле, допустим, у человека вот такие нарушения, как не застегнул пуговицу, там, не побрит был, там, ругался матом, еще что-то. Это означает, что его долбят сверху. Что либо там с прокуратуры, либо с мусоров идет сверху заказ, либо с самой администрации президента, если это политический какой-то осужденный. То есть политически сидят очень херово, то есть они не должны вылезать с изоляторов. То есть они всегда под крышей. И если ты видишь в деле осужденного вот такие вот моменты, ну, ты понимаешь, что вот это вот долбили просто, либо там начальник зоны.
Могут долбить, он никогда не освободится.
Могут, да.
Страшно.
Слушай. И знаешь еще, при каждой раскрутке перевозят в другую зону.
Ну, чтобы всегда. Как бы не обживался, не привыкал, да?
Ну, я не знаю, для чего это делается, но ты таким образом проезжаешь все страны.
Это в любом случае такое давление. Тут срок, ну, смена места, это да. Всегда какой-то стресс. Давай чуть-чуть назад вернемся. Вот ты первый раз сел, 21 год тебе был, да? То есть ты, ну, вот эта жизнь, вот это, то, что ты сделал, вы как-то, ну, работали какой-то, ну, группой лиц, да? Я просто к чему? К тому, что был ли ты знаком, тоже такой частый вопрос я задаю, мне интересно, был ли ты знаком сейчас с криминалом, как там что-то? Или ты был просто парнем, в принципе, ну, от такого, от очевидного криминала далек, вот ты занимался вот тем, чем вы занимались, нашли возможность вот как-то вот в сфере, не знаю, как-то электронных каких-то вот, ну, моментов мошенничеством заниматься. То есть, ну, вообще знаком был ты с культурой криминальной? Вот, были ли у тебя знакомые сидевшие? Вот что-то типа там вот это ауешной идеи в голове никогда не было? Или была? Или ты, в принципе, знал, что ты делаешь и так далее? Знал там, ну, каких-то людей старших и так далее?
Как бы сидевших таких уже именно там, допустим, среди родственников не было, да. Но я общался с положенцами по городу.
Минск.
Ну, с положенцами, наверное, по Беларуси, потому что это ж чуть неправильно, смотрящие по городу, да. Я общался с некоторыми из них. Мои близкие, которые входили в мою группу хакерскую, они общались и работали с несколькими российскими ворами. Это Севера, Сыктывкар, там все это. Вот. Просто воры, знаешь, они многие тоже тянулись к этому. Это новые технологии. Там. У нас было,
это
что...
Это какой год был?
Это,
ну, какие года?
2002 примерно.
Только-только я раньше стало начал. Так более-менее развиваться. Вот интернет еще, помню, модемный был. Вот
это, да, все. У нас был постоянно у многих модемный интернет. У нас было, что вор один с этого, с Сыктывкара, он, его потом застрелили впоследствии, он сидел, нам проверял карточки на работоспособность. Ну, ему скидывают карточку, номер карточки, доллар скидывают за проверку. Он берет, вбивает ее там куда-то в компьютер. Ему, ну, он, естественно, не понимает, ему ребята показали, вбивай сюда, бери за это доллар, и все. И он сидит, но ему по приколу.
Вот
просто.
Вор, он,
да,
он сидел,
нет,
да?
Он на свободе, он сидит, просто ему интересно с этими малолетками, с хакерами тусануться.
Не, я просто думаю, что, но... вор за доллар будет там что-то делать.
Ну, ему сказали, вбивай туда, бери такую-то оплату. Это ж не то, что там, ему не надо, естественно, этот доллар, просто он сидит, приобщается к этим технологиям. Да, потом его застрелили в машине, и моего этого хакера тоже подстрелили. Прошла одна пуля. Короче, если бы этот вор не закрыл моего малого собой, ну, их бы обоих завалили, а так он его своим телом закрыл. Просто вор сел за руль, а мой малой справа сидел, и с водительской двери с ТТ начали расстреливать.
Ранили?
Ну, вора убили, а моему малому...
Ну, твоему малому, у тебя там целая бригада была,
да? Покасательная, короче.
Там только с Беларуси или были с России?
Нет, с России, с Украины. И...
Ну, только русскоязычные? Ну,
нет.
Я имею в виду. Или...
В хакерских делах, как правило, группировки международные. Потому что тебе нужно, например, чтобы кто-то подъехал к магазину в США, что-то с Wi-Fi антенной постоял, там что-то еще надо. Вот. Много мы работали с азиатами из Юго-Восточной Азии. То есть это Китай, Малайзия, Филиппины. Они... У азиатов мы брали постоянно... пустые, офигенного качества пластиковые карты, ну, банковские, кредитки, там, дебетки, да, чтобы просто у нас была информация, которую мы наносили на магнитную полосу карточки, фактически делали дубликат. Если это инфа с пин-кодом, то ты можешь на любую записать, на дисконтную, любую, просто где магнитка есть, и пойти в банкомат и снять. Вот. Да хоть на карту метро запиши, вставь ее в банкомат и сними, если пин-код есть. Но в 90% случаев, даже в 95% пин-кода не было, соответственно, ты должен сделать полный дубликат карты, отправить какого-то человека, хорошо одетого, в магазин, покупать золото, технику, то есть ты его снабжаешь этими клонами американских карт, но вместо имени там Джон Смит пишешь там Василий Иванов, еще желательно ему паспорт на это дать имя, да, потому что на крупную покупку спрашивали там документ какой-то, что... и смотрели, совпадает ли имя на карте с фамилией в твоей паспорте, в твоем паспорте. И вот эти вот кредитки, например, офигенного качества нам... Там буквально за несколько долларов поставляли из Китая прямо. Документы делали болгары. Комплекты с паспорта, вот, например, Франция, там паспорт, потом внутреннее удостоверение и права. Мне обходился там 150 евро. Или немецкий у них паспорт, аусвайс внутренний и что-то там права тоже, да. 150 евро, то есть я их продавал впоследствии. У меня был сайт, где я все это перепродавал. Мой же форум. Ну, 1500 долларов я на этом зарабатывал.
Я тебя сейчас на самом деле слушаю. Я-то такой, этот самый Карадун, знаешь, схватил телефон, убежал, там поймали. А я вот слушаю, когда ну, вот людей, кто реально вот, зарабатывал такими схемами, у меня постоянно ассоциации, знаешь, вот с этими с фильмами «12 людей Оушена», и как-то в моей жизни ничего такого не было. В моей жизни все как-то было проще, украл, там, не знаю, разбой, а здесь вот эти вот... вот. Еще ну, в то время, когда это только зарождалось, интересно, конечно, послушать. Блин, слушай, смотри.
Много, кстати, я закончу, работали с, знаешь, с кем? Ну, китайцы, там, азиаты, понятно. Почему-то много всегда в этих схемах было румынов. Прибалтов, Ну, прибалты, ясно, это наши все на русском говорят. Но румынов, все румыны в Испании. То есть болгары жулики, болгары хорошо подделывают документы, машины крадут и так далее. Вот. Но румыны такие жулики, и они все в Испании почему-то.
Слушай, вот тебя закрыли первый раз. Вот мне всегда интересно узнать вот ощущения от вот этого момента, зашел в хату. Причем не вот этих вот киданий полотенец там и так далее, а вот именно, ну, что ты чувствовал. Было ли страшно? Были ли у тебя мысли вот эти, знаешь, выебут и зарежут там, или сейчас там будут, там, не знаю, кидать это полотенце, или еще что-то, как бы, или ты уже там знал, куда едешь, раз ты общался там с ворами и так далее. Вот как у тебя это происходило? Потому что мне было очень страшно, меня спасало от этого, как ни странно, то, что я был на Кумаре. То есть меня, ну, ломало, я особо не понимал, что происходит. Вот у тебя как было, если учитывать, что ты был трезвый, там, с ясной головой?
Но смотри, это уже не особо страшно. Почему? Потому что там до СИЗО я, например, был в этом, в ИВС, в изоляторе временного содержания, короче, при РОВД. Вот. Чуть-чуть уже где-то наслушался от кого-то что-то. Во-вторых, в СИЗО попадаешь же в отстойник, ну, в России на сборка часто называется, угу. То есть где ты просто с другими там арестантами общаешься и уже понимаешь, что сейчас помоют, там отпечатки снимут, там прошмонают, там потом поднимут в хату.
То Слушай, есть... но все равно это впервые, как бы, там все равно люди также заезжают с воли, а вот этот миф, как в хату зайти, там вот эти, знаешь, самая популярная тема на Ютубе, как заходить в хату, вот все-таки это... Как-то, ну, мне кажется, уже какой-то орел, какой-то вот загадочность, никакого страха вокруг этого. Не было у тебя такого?
Ну, вот ты говоришь на Кумаре, а у меня такое, знаешь, ну, такой психологический, как прием, просто ты как, ну, как в медитативное состояние, как в тумане таком. Mm-hmm. Вроде ты присутствуешь, но в то же время у тебя как такое, не знаю, ты в таком стрессе находишься на самом деле, что мозг твой как будто отдаленно вот все воспринимает, вот как будто не с тобой. Но, естественно, это происходит с тобой, и в хату заходишь. Ну, во-первых, там все процедуры эти в тюрьме, они такие унизительные, такие омерзительные, да. Они тебе выдают, допустим, этот матрас, ты смотришь, блядь, ну на этом матрасе человек 8 умерло уже. Там вместо матраса вот такая простынка уже, да, и вата, это сбито по бокам куда-то. Тебе дают кружку вот как это, только алюминиевая и без ручки, блядь. Ну и как, ты же знаешь эти алюминиевые зечки, я не знаю, квас у нас, они в Беларуси зечка называлась. С нее пьешь, а всегда губы обжигаешь, всегда.
Их потому не что... пили никогда, там. Но, эмалированные у всех были уже.
Ну, это в этом. Это, допустим, в хатах уже, ну, да. Все. Но тебе в отстойнике, mm-hmm. или пока тебе не передадут, во многих тюрьмах нельзя. В СИЗО в Беларуси нельзя эмалированные кружки. Mm-hmm. Можно только вот эти положниковые, понимаешь? И пластиковые.
Невозможно же из них пить.
Ну, невозможно. Обжигаешь губы. И тебе дают... Первый раз вот мне дали, я заезжал, мне дали, блядь, эту ложку. Отломанную вообще, понимаешь? Мне чисто это весло само дали, то есть без рукоятки. И ты в таком стрессе, тебе настолько все это похуй, ну, ты как-то не замечаешь. Ну, дают, берешь и ну, все. Да. И вот взял это все в руки и побрел в эту хату.
Я тебя перебью. На малолетке, прикинь, мне дали 2 ботинка. Один, наверное, размер 46, второй 43, у меня 46, 45. И оба на левую. Представляешь? Да. Вот, ну, вот, ну, реально, как ты говоришь, вот вроде дали, а вроде все не для людей.
Ну, это какие-то серии, да, в СИЗО. Это не прикол, это я видел такое 100 раз, когда дают одну таблетку, ломают на 2 части, тюремная медицина, и просто там тебе от головы, а тебе температуры, ну, такое, знаешь, вот. Ну и, короче, вот со всем этим добром ты подходишь к хате, как правило, ты вечером поднимают уже такие там дежурное освещение, ты говорит, бля, идешь везде этот ляск, со всех камер перестукиваются там, уруру там, братуха там, загони курить, варить там, или что там, ну, дороги эти, сработки, ты еще этого не понимаешь, но ты идешь, видишь, что тюрьма живет в своем жизни, то в этом стрессе подводят тебя, получается, к хате, открывают, короче, эти тормоза, железную эту дверь, почему называется тормозами, потому что она не дает тебе с хаты выйти, она тормозит тебя в хате, то есть на сленге зэковском она называется тормоза. Открывают тормоза, и ты заходишь, ты в первую очередь, наверное, в любой хате, в любой тюрьме, ты не можешь ничего разобрать из-за табачного дыма. Ты так присматриваешься, там это где-то дым эти, нары, шконки, да, но тоже есть разница между нарами и шконками. Мы в Беларуси всегда говорим нары в основном, но нары — это такая фигня, которая, допустим, в изоляторе от стены откидывается, вот это нары. Ну, такие откидывающиеся, как палати. А кровать обычная, она даже двухъярусная, это шконка.
Ну, вот у нас тоже нары это сплошное. Но. Они не обязательно откидываются, но они сплошные. Угу. Вот так. Да. А шконка это как бы, ну, как бы койка.
Да, одноярусная или двухъярусная чаще. Я видел и трехъярусная, сидел в перенаселенных зонах. Именно был третий ярус там. И получается, когда трехъярусная кровать, допустим, априори приходится каждый ярус занижать, знаешь. Mm-hmm. Ну, чтобы она вместилась, вот, допустим, сюда. И получается, ты когда встаешь, постоянно, блядь, в эту сетку головой. И иногда до крови там вообще
ужасно. А если жиробас какой, он еще бы это
прогибает. Ну, конечно. Вот. И заходишь в хату, короче, висит это, сразу воняет этот, блядь. Есть такой определенный в тюрьме характерный камерный запах. Он, почему шмотки все там после тюрьмы стараются все там, у кого есть, выкинуть, потому что этот запах невозможно убрать. А у тебя в камере, получается, меня завели в камеру, я не знаю, она, короче, ну вот как мы с тобой сидим в этот, да, еще mm-hmm. столько же, и там было... От 13 до 17 человек.
Подожди, есть... такая малюсенькая?
Да, но а она просто чуть там? Длиннее. Короче, сколько я считал, шконок? Примерно на 8 шконок она была. Короче, было примерно 0,8 квадрата, 0,8 на одного человека. Mm-hmm. Санитарная норма в тюрьмах вообще, ну и по правилам, 2. В зоне 3 в СИЗО 2 метра. 2 квадратных метра должно быть на одного человека. У нас было примерно 0,8. Вот. И она, хата настолько узкая, маленькая, везде ж белье еще завешено, и все курят, и решка, и там ничего невозможно увидеть. Справа туалет такой, короче, стол, общак это, да, ну, он вот такой ширины, это не стол, это скамейка скорее. Ну,
реально маленький такой?
Да, он очень маленький, узкий, и получается хата сама очень узкая, вот ширина хаты, вот как мы с тобой сидим, вот это угу. вся ширина хаты. И получается, нары так стоят и в конце там, и получается, что... ты за этим столом, если сидишь, у тебя скамейка прямо под... Ну, как-то так mm-hmm. под столом, ты вот так вот сидишь, вот все, как дурак.
Как птеродактиль.
Да, да. И, короче, все. И, конечно, думаешь, смотришь на этих... Люди все лысые, естественно, а ты же еще с прической заезжаешь. Вот для меня был большой стресс, дискомфорт вот это стричься, да, в тюрьме. Ну... Оно не то, что надо в СИЗО, просто у тебя нет нового выхода. Ну, да. Во-первых, это все грязнится очень быстро, во-вторых, потеешь там, ну просто неудобно, короче. Поэтому все как бы бреют, ну, бреют голову на лысо. Когда я заезжал второй раз, это было достаточно легко психологически, но первый раз расстаться с шевелюрой, это было, я не знаю, это пиздец.
А у как... тебя она была тоже такая, ну, короткая?
Ну, или... примерно как сейчас, может быть, чуть-чуть длиннее, но это как будто там тебе палец отрезают примерно. Вот. Короче, ну и все.
Ну, ничего там страшного, как встретили-то?
Ну, такого, таких ритуалов дебильных, как вот в сериалах, да, что я говорю, зона, там, тюремный роман, там нет такого, естественно. Ну, встретили, кешер этот кидаешь, там, говорят, кто-то из глубины хаты говорит, там, кидай кешер, проходи, то есть, ну, оставил этот кешер, короче, сумку, как она в России, сидр называется, или баул, баул там, да. Ну, у нас кешер называется. Обычно такие клетчатые, с которыми еще мамки наши в Польшу ездили, да, там, да, в 90-е. Да. Оставляешь этот кешер, проходишь туда, обычно спрашиваешь, ну, там, какой-нибудь смотрящий за камерой, если он есть. Ну, как правило, есть в любых хатах, даже общих, там, первоходных. Спрашивает, кто, что там, откуда, как зовут, какая статья, короче. Называешь статью, ну, естественно, там, я по цифрам назвал, там, 212, никто не знал. Что это? А, хищение с использованием компьютерной техники. Там, хакер, что ли? Ну, да, почти, короче. Вот. Ну, и все. Такого страшного ничего нет. Страшное в тюрьме, это, знаешь, больше бытовые моменты. То есть приходится, во-первых, ну, брить голову эту, смрад этот, туалет не огорожен, то есть просто шторкой какой-то. Mm-hmm. А в отстойнике ж вообще в Беларуси туалеты не огорожены, и нет ни шторки, ничего. И тебе получается, порой люди там сидели, попадали, если на выходные, а сидели по 7 дней порой. И тебе приходится в туалет по-большому там или не ходить терпеть там 7 дней, mm-hmm. да? Невозможно. Или у всех на виду оправляться. Ну, такое. Вот, такой бред. И вот эти вот все бытовые, кто-то ест, кто-то там в туалете, кто-то курит, кто-то, блядь, белье сушит, и хата вот такая вот узенькая, и все это, представь, как давит на мозги, ну, вообще, то есть, вот, мне кажется, самое страшное, наверное, в тюрьме именно не люди там, которые тебя будут, блядь, резать, пытать и ебать там, да, ну, а именно сама бытовая атмосфера, а люди, они как бы везде есть, и хорошие, и плохие, да, поэтому не стоит бояться людей, просто надо, наверное...
Слушай, а много в Беларуси сидит, ну, не русских, ну, там, грузин, например, грузин, армян.
Азербайджанцев, ну, грузин, чеченцев, грузинов.
Ну, ну, сейчас больше о грузинах, почему? Потому что в 2000-е годы очень много сидело грузин, сейчас, ну, я же давно, слава богу, не отбываю, очень много грузин, и они такой некий костяк вот создавали вот такого вот этого блаткомитета. И что не грузин, то, значит, в братве
блатной... То вора.
Ну да. Вот, там вот что-то было, или там все-таки больше, ну, вот славяне, русские, ну, белорусы там.
Ну, смотри, в Беларуси, короче, я за все время там в этих тюрьмах, зонах, ну, наверное, пересекся с 5000 человек за решеткой, с 5000. А меньшинств этнических, там, грузинов, чеченцев, азеров, армян, среди них, может, было из 5000, ну, цыган было много. Ну, и все равно человек 50, наверное, из 5000. То есть это
мало, да?
Менее 1%. То есть 0,01 там, это вообще 10%.
Мне кажется, в Беларуси, ну, как бы просто меньше людей, да, там, с Кавказа, за Кавказе. Ну,
разумеется, живет. Да.
Да, наверное, это в том числе обусловлено этим. Слушай, вот ты говорил, что очень много под крышей провел, около 150.
Ну, немного. За 10 лет это немного.
Нет, но все равно, я-то провел 7 суток всего. Вот, ну, ты что там, блатовал или что? Или это просто какие-то там, ну, я вот за дорогой просидел, или ты, ну, как, когда ты определился, там, кем ты будешь сидеть, мужиком, или там все-таки попрешь, потому что молодой, горячая кровь, там, вроде людей знаешь, и так далее. Либо у тебя уже была это, ну, было некое решение, там, ну, мировоззрение вот на все происходящее там.
Я сидел за телефоны. Вот, это не из-за там какой-то жизненной позиции, я сидел за телефоны, да. Практически всегда. Ну, конечно, в изоляторе тебе ДП выписывают дополнительно еще там 10 суток. В Беларуси в лагере пятнашки уже не дают, дают 10.
Угу.
Но как сами мусора говорят, нам без разницы, дать вам 2 по 15 или 3 по 10. Нам вообще без разницы. Угу. Вам же хуже, еще больше нарушений. Поэтому вот. По 10 суток дают, дают, дают. Потом мне 3 месяца бура давали. Но как бы это... Все за мобилы, потому что, ну, какой блатовать, да? Во-первых, я вижу, кто там блатует. Там такие, типа, подзаборные пьяницы, которые на свободе там просят, дай мелочи, короче. А вот они за решеткой блатуют в Беларуси. Во-вторых, смысл, ну, смысл блатовать, ты не освободишься раньше. То есть ты будешь сидеть там полный срок, как минимум, и тебе еще могут добалтывать и добалтывать.
Какая, 411, то и позже еще освободишься.
Да.
Ладно, не раньше, главное, не
и
позже.
И мне как бы близко мировоззрение вот тех же западных жуликов, да, ну вообще в целом бандитов и прочее, что нехер гнить в тюрьме. То есть, ну, человек, который себя что-то представляет, он должен как можно быстрее оттуда выпрыгнуть. Понятно, что не по головам и не какими-то подлыми методами. Но если есть бабло, допустим, утереть это, ну нафига мне переть какие-то, что-то представлять из себя, что за решеткой. Я утер с легами, там, с судьями, с прокурорами, с кем мне надо, подписал бумаги, что я буду паинькой, хотя, опять же, они ж, ну, ты ж точно так же сидишь по изоляторам, просто они тебе перечеркивают путь, там, в воровскую семью, скажем так. И все, я отвалил.
Просто видишь, у нас, ну, такие две культуры, ну, грубо говоря, там, бандитская и вот, ну, и там, и воровская назовем. То есть, ну, бандит, он может там быть в бригаде и что угодно делать, и зарабатывать там нечестным путем деньги, а в зоне быть красным, завхозом, выйти и заниматься своими делами. А, ну, если ты прешь вот именно по этой, то понятно, что ни о каких вот такого рода, ну, ну, не знаю, там, пунктах в твоей биографии быть не может. Ну, то есть,
но ты если ты стремишься в воровскую семью, то, естественно, у тебя не может быть. Но я все хочу сделать интервью с кем-нибудь вором, да. Вот у меня среди знакомых, мои знакомые не хотят, короче, чтобы я с ними прилюдно беседовал, но я найду кого-нибудь. Есть в Беларуси такой идиотизм, когда те же блатные, эти подзаборные пьяницы в основном, да, молодежи навязывают, вы что, какие подписывания бумаг, какие уходы по УДО, а сами при малейшей возможности срываются на УДО, там, на поселок, еще куда-то. Но у них все так завуалировано, образно говоря, их в зоне чуть ли не ночью выпускают, чтобы, ну, он блатовал все время, а потом бац, на УДО с утра свалил. Вот. И мне очень не нравится, что вот эти вот назовем их прямо псевдоблатные, навязывают молодежи, бля, ничего нельзя, уходить раньше нельзя, бумаги подписывать нельзя, но сами не уходят. Вот. И хватало в СССР, даже и в более поздней России, случаев, когда воры, там, в том числе, очень известные и уважаемые, они уходили, пусть не по УДО, но решалось какие-то помилования и прочее там благо. То есть, тем не менее, это было. То есть, и вот это как раз есть олицетворение позиции, да, западное, чего вот тот же вор, он на свободе гораздо ценнее, чем в тюрьме, чего ему, ну, гнить в тюрьме, мы всякими способами его выкупим. А чего этому малолетке гнить? В тюрьме. Не навязывайте ему эту линию, пусть каждый сам решает.
Ну, то есть такое навязывание часто, ну, там, ты видел много.
Ну, я видел, да.
Я прям такого навязывания не видел, но обычно это такой выбор людей, Причем, ну, часто вот именно молодых, которые, может быть, ну, в чем-то амбициозны и не понимают, что за этим следует. В общем,
ты... Но это не в форме навязывания, именно навязывания. Просто они им говорят, что вот, ну, знаешь, ну, чуть неверно ориентиры ставят. Mm-hmm. То есть, на мой взгляд, вы блатные, вы выбрали этот путь, вы сидите в изоляторах и все. Расскажите тому малому, что, ну... Он там вообще, он никогда, по нему видно, что он никогда не станет жуликом, понимаешь? Никогда его не примут в эту воровскую семью, не надо ему блатовать. Скажи ему, бля, малой, сиди тихонько, шей рукавицы, иди на УДО, все. Не надо ему ставить неверные ориентиры. Вот и все. Хотя вы ставите, а сами уходите на УДО, а он потом сидит в изоляторах. Вот это меня больше всего в белорусской тюремной системе бесит.
Слушай, а ты вот в двух лагерях сидел, один строгий был? Угу. И один вот, особый. Ты говоришь,
ну,
особый,
такой,
да?
Сборный.
Рабочие были они или нет?
Оба лагеря были рабочие, но, короче, я в первом лагере не работал.
Угу, а вот. Почему?
Ну, там ну, работа типа, была... Нет, или... там работа была, ну, по желанию.
А,
то есть, угу.
Такое... А что за работа?
Ну, в любом лагере, да, в любой там постсоветской стране работа, она всегда одна. Это рукавицы, угу. Потом лесопилка в каждой зоне есть.
Лесопилки, да, потом шелокоблоки и сетка рабица.
Сетка рабица, производство канистр еще в некоторых зонах. Вот у нас было производство канистр, такие старые советские железные 20-литровые канистры. Ну и все, вот и вся работа.
Вы же сгущенку там варили в зоне?
Не, это просто в этом населенном пункте, где зона, там сгущенку производят.
В зоне нет, до пайки сгущенки не выдавали?
Не, не выдавали. И вот там работать было не обязательно. То есть люди, наоборот, утирали, чтобы выходить на промку, потому что на промке легче принять какой-то груз, когда телефон тебе вброс закидывают.
Ну,
да,
и повеселее бывает.
Да, и для многих это какая-то никакая копейка, но даже дело не в копейке, а там просто, ну, убить время. Ну, вот да, мужик обычно сидит там с села, ну, что, он не будет читать, там, писать, там, интеллектуальной какой-то деятельностью или спортом заниматься, ему надо убить время каким-то механическим трудом. И для них это спасение, и за это еще, грубо говоря, примерно надо было еще доплатить, понимаешь, чтобы выйти на работу. А во второй зоне я сидел, там был 100% выход на в столовую, 100% выход на промку. Но, опять же, ты выходишь на эту промку, ну, ты не должен там работать, знаешь. То есть, по бумагам тебе должны закрывать норму, но мы выходили, там я английский учил и качался постоянно, и, ну, и спал немножко еще, вот. Но... По бумагам-то выйти обязан.
Как я четвертым сроком качался, английский учил и спал. И ел.
Ну да.
И учился, кстати, тоже.
Но знаешь, еще вот в промках есть две такие, в Беларуси, во всяком случае, очень важные несправедливости. Первое, если ты ходишь на промку, работаешь, у тебя высчитывают 75% от этих денег.
75%.
То есть тебе 1/4 остается. Если на тебе висит... Ну, за питание и за содержание. Угу. А если я не работаю, с меня ничего не высчитывают. То есть...
А когда ты последний раз освободился? Ну вот, какой год?
Получается, 3,5 года назад.
Вот ты освободился последний раз 3,5 года назад. Я хотел спросить, как, ну, чтобы там не заглядывать, вот инфляционные вот эти перемены финансовые. Вот сколько платили тогда, вот 3,5 года назад? Ну вот если на, ну, на рубли перевести.
Ну, примерно $5. От 2 до 5 долларов в месяц, да, у тебя на руке оставалось.
Слушай, а кормежка какая была в белорусских зонах?
Ну, ужасная, как и везде. Ну, кормят в основном углеводами.
Почему? Везде. Вот в российских, вот я разговаривал, у меня на канале Валера мне давал интервью. В Липецке, в Ельце, там первое, второе, ну, вкусно кормят, там курица. Другое дело, там что шленки келешованные. Ну, то есть, как бы все вместе. Но там... Курица, рис, то есть вкусно. Сейчас даже я когда сидел в Крюкове, например, очень хорошо кормили. В Беларуси.
Ну, там есть кому кормят, решать, да? Там есть со свободы кому решать.
В Беларуси проблема, да, с вот именно с питанием.
Ну, мясо там ты видишь 2 раза в год в зоне, когда присылают именно проверку какую-нибудь из Минска, там, ну, из столицы она приезжает или из областной управы. Тогда. А так в основном все крадут, естественно, кормят углеводами. То есть, это картошка и всевозможные каши, и макароны разваренные. Вот. Кормят в основном углеводами, мяса практически никогда нету. Ну, редко дают рыбу, то там. Ну, такое.
Передачи затягивать все это просто достаточно? Или, ну, передачки, если ты хочешь дополнительно затянуть там мясо, там, ну, я не знаю, какого там, или там мясных каких-то продуктов, там вообще есть возможность все это затянуть, готовить в зоне? Вот ты говоришь, что занимался.
Очень сложно.
Сложно, да?
Готовить, ну, мы готовили, у нас в одной зоне там, в одном отряде и кухня была, мы себе сами организовали. В зоне ж нет стабильности никогда. Сегодня у тебя эта кухня есть, завтра тебя перевели в другой отряд, и у тебя там даже твой холодильник уже остался там. Вот такое. Ну, короче, с кормежкой очень плохо, с медициной очень плохо. Только в одной зоне, вот в этой глубоком, в особом режиме, там был офигенный врач-стоматолог, но это просто он на свободе работает тоже в хорошей клинике, он просто приходил туда. Вот. А так медицина тюремная, конечно, она ужасна. И в СИЗО, и в зонах везде.
Слушай, а какое... Точнее, никакой. Вот, ну, я так понимаю, ну, назовем это иерархией, все то же самое, да, там обиженные, блатные, там шныри, мужики, все это, ну, как и в России.
Да,
вот,
точно
так. Такой же животрепещущий обычный вопрос, я же об этом любят говорить, вот обиженные, да, там петухи, там все то же самое, так же живут отдельно, так же к ним относятся, вот, нахуй соси, что говорится, и так далее. Ну, то есть... Все то, что как было в СССР, так и осталось, что у нас, что у вас там.
Да, полностью идентично.
А какие были ли какие-то, ну, такие вещи, ну, какие-то такие самые вот страшные, может быть, случаи, которые ты, ну, неважно, к чему имеющие отношение, которые ты в зоне видел. Может быть, там, ну, не знаю, как с кого-то получали, убивали, вот что-нибудь такое. Какой-нибудь
трэш-угар.
Да, ну, трэш-угар только такое, да, чтобы вот, ну, было что-то такое. Ну, из серии, вот меня, например, ужаснуло, как, я помню, у нас узнали, что барыг, что блатные барыжили. И я видел их, я не видел, как их били, но я видел, как там их человек и четыре, как они там кое-как с проверки шли. Ну, там видно было же, мне кажется, они все переломные, они двух несли, ну, там, то есть, ну, страшно вот так. То есть, ты понимаешь, что они недавно были вот с ними, а сейчас те же люди, с кем они там годами вместе там, ну, что называется, там полоскались, были в братве, их же ломали, там, ну, там рассказывали, кто фанатит, дур, ну, там реально, там, не знаю, как не убили, может быть, кто-то потом умер, вот, ну, какие-нибудь вот что-то, что тебя ужаснуло, вот, что вот, ну, может, таким антимотивацией к тому, что, послужить к тому, чтобы вот, ну, не заниматься херней, чтобы не было поводов даже туда попасть.
Ну, таких уже сильно жестоких случаев я не видел. Видел, в одной зоне было, короче, это, расправились там с этим, с педофилом старым.
Вот,
вот он в моей хате жил, короче.
На тюрьме, да?
Ну, там же в браке, в зоне, это называется секцией. Ну, ну да. Как бы по привычке, говоришь, в моей хате, как бы.
А, все.
Вот, в моей секции жил, короче, заехал там буквально в понедельник, заехал. Не в понедельник, а в пятницу поднимается с карантина чувак. Он взрослый такой, в очках, короче, работал где-то школьным учителем, какой-то кружок вел по труду, назовем по труду его, да. И у него было сколько там эпизодов, 17, там растление детей, что такое. Ну, старый педофил, короче, мальчиков еще.
Сколько дали?
Дали что-то до хера ему, лет, наверное, 14 где-то такое, 14, около 14, да. И он поднялся в хату, ну, петух, ну, понятно, что никто его там не ебал, ему сказали, ну, ты обижен и все, ну, по жизни, ты петух, короче, и все.
Ну, там, нет, то есть, как бы ты его, ну, сразу определили.
Кто его в СИЗО еще определили, а, естественно, СИЗО, ну, там, еще в СИЗО определили, вот. И он, короче, был там у нас, сказали ему там в секции, он же, знаешь, такое, возможно, где-то в каких-то зонах есть, где петухи в отдельной секции живут. У нас просто они в каждой секции жили, он, ну, где-то в углу живет, там, да, возле входа убирает, как правило, хату убирает, опять же, ему за это платишь, то есть,
ну, да, да,
нет такого, ну, там, да, рабства, скажем так. То есть человек делает работу, ну, у него статус такой, ну, не повезло ему, он все равно убирает за нами хату. Значит, каждый скидывается по пачке сигарет там в месяц, то есть ему выходит хата, например, 20 человек, ему два блока курить, как бы уже. И, короче, заехал этот петух взрослый, да, ему там лет 50, наверное, ну и все, пятница, а в понедельник его заряжут на промку. Но это та была зона, где нельзя было ничего сделать, где блатные не могли ни шагу сделать, не согласовав с мусорами. И получается, в понедельник его на промке, там у нас цехую там, ну, пиздят так минимально, ну, малолетки. То
его,
есть,
да?
Да, и ебут его там человек, наверное, 15, нет, что-то такое. Ну, так, кто в рот там дал, кто это. Ну, такое, малолетки в основном, понимаешь?
Ну, молодые,
ну тебе предложили лет. Мне, там, Диму в рот дай. Ну, никто ж не пойдет, естественно. А эти малолетки, которым по 18, там, которые еще женщины там в жизни не видели, то есть им какая разница, кого там. Ну. Вот, вот это было, да. Ну, я бы не сказал, что это...
И что с ним потом стал? Ну, как бы...
Ну, все, жил дальше на секции. Ну,
погрустнел?
Ну, погрустнел немного, да, но потом смирился. Как там зампорор в зоне шутил, говорит, типа, сразу что-то больно было, а потом привык, ну что-то такое, короче.
Ну, с другой стороны, что с детьми делал, да, то же самое сделали закон кармы. Слушай, вот, ну, знаю, да, мы с тобой говорили, ты книгу написал, то есть время свободного было, ну, то есть ее писал в лагере прям?
Не реклама. Короче, книга, да, продается у меня сейчас на сайте, называется «Как я украл миллион». Она описывает, получается, все мои схемы преступные, как это было, плюс именно, именно СИЗО. Нет, я тебя загоню, как будет, мне завтра да должны передать.
Не, и не это... выпрашиваю. Я просто хотел сказать, я почему начал про книгу, я вот с Сергеем поговорил, да, мне часто тоже пишут, хотел бы ты книгу написать, может быть, там есть что рассказать. Ну, я всегда говорю, что нужен редактор и так далее, а вот здесь... Ну, как бы пример того, что, ну, можно, находясь там, ну, если уж ты попал в такую ситуацию, сделать что-то, что потом очень хорошо тебя будет поддерживать. Вот, но она, ну, она о чем? То есть исповедь раскаявшегося кардера.
Ну, здесь слово конкретно... раскаявшегося здесь добавило как бы издательство, но ладно. То есть здесь, получается, мой путь в криминале, как-то было, ну, то есть зарабатывание денег криминальными способами, плюс их траты, там, где-то вечеринки какие-то, где-то поездки там с тёлками в западные страны, на острова и прочее, вот, и здесь, получается, зоны, ну, СИЗО, как это все выглядит, от вот, как ты спрашиваешь, от вступления в хату до освобождения, и, получается, естественно, зоны, как это, и в конце такой вывод, как бы, ну, выводы делать вам, то есть я показываю вам, что произошло со мной, и вы уже будете решать, то есть идти вам в криминал или нет, но я сейчас начал собирать отзывы, да, то есть мне пишут отзывы, там на Ютубе пишут, короче, на моем канале, а в магазинах, где она продавалась, короче, я собрал 150 отзывов. Ты знаешь, я ее когда писал, я волновался, чтобы она не стала пособием по киберпреступности. Меня реально этот моральный аспект заботил.
Но моральный я... или такой некий пропагандистский, чтобы там не докопаться?
Ну, нет, я не моральный. То есть мне уже, у меня уже десятка срока была, мне уже все равно было. То есть,
когда ты... А, это там, да. Я говорю, никогда издал, когда только писал.
И я просто не хотел бы, чтобы люди становились киберпреступниками после ее прочтения. И я сейчас вот все отзывы собрал, что у меня есть. Примерно, знаешь, сколько? Примерно 100... Короче, ровно 150 отзывов у меня от живых людей. Вот я их недавно начал собирать. Кто-то мне в Инсту пишет, кто-то на YouTube-канале, кто-то там ВКонтакте мне пишет. 150 отзывов. И я вижу, короче, только два человека пока говорят, о, так мы с киберкриминалом познакомились и занялись благодаря твоей книге. А подавляющее большинство отзывов, они наоборот пишут, нашли на, встретили твою книгу на таком сложном жизненном пути, короче, и да, где-то пробовали что-то, потом прочли твою книгу, завязали, короче, и стали программистами. То есть очень много стало программистов, и в Беларуси во многих вузах, особенно милицейской направленности, преподают по ней.
Да,
да, вот сейчас.
Это серьезно.
Да. Возможно, это не на официальном уровне, просто я знаком с некоторыми мусорами, которые и там прокурорами, которые преподают. И они именно студентов учат и принимают зачеты, экзамены по моей книге.
Слушай, я, например, на самом деле, ну, несмотря на то, что там веду свой блог и так далее, ну, более-менее, так схватываю это легко, но все равно это для меня во многом дремучий лес, я всех вот называю хакеры, знаешь, там, айтишник, хакер, кардер, хакеры. Вот, я просто к чему? К тому, что, ну, ее, как ты думаешь, будет вот, ну, интересно, может заинтересовать вот прочтением, заинтересоваться прочтением человек, который в этом что-то понимает, или просто человек, которому, ну, интересно, ну, не знаю, жизнь в нулевые такого преступника, там, о том, как человек там первый раз попал, какие впечатления об местах не столь отдаленных. То есть не нужно понимать,
разбираться в
компьютере? Ну да, разбираться именно в предмете, чтобы было понятно, интересно читать. Потому что даже про отзывы ты говоришь, кто-то начал, кто-то там стал программистом, значит, люди более-менее к этому имевшие. Ну, может, просто человек, там, любой зритель моего канала, я надеюсь, ну, кто-то прочитает, и я бы полистал, вот, почитать и все понять.
Я писал ее так, чтобы там было понятно даже очень далекому от этого человеку. Угу. То есть можно сказать, что я писал, ну, раскладывал на части, как для первоклашек. То есть это, кстати, сделано. Мне все спрашивали, а что ты адвокату действительно так рассказывал? Я ей рассказываю, как устроена кредитка, с деталями и так далее. Естественно, адвокат это мне рассказывал, потому что у адвоката нет столько времени меня слушать. Но в виде бесед с адвокатом я раскладывал сложные технические моменты, как будто это адвокат задает. То есть почему я вот на своем канале на Люди Про я выбрал жанр интервью. То есть диалог, он всегда легче воспринимается, чем монолог. То есть диалог, вот мне вот с тобой легко общаться, и то же самое мне вопрос-ответ адвокат, вопрос-ответ. Угу, вот угу. Это всегда легче. То есть если будешь писать книгу, старайся в нее всегда вносить побольше диалогов. Вот если про лагерь будешь писать, я там встретил того-то. Говорю, привет, привет Вася. Он мне говорит, привет, Стас. Они придают динамику.
Это не просто talking head, да, это еще, ну, не просто горячая голова, а просто вот вы говорите. Ну да, да, всегда.
То есть именно диалоги.
Так, ну у нас немножко времени остается. Давай такой, я что-то сейчас в голове, у меня же все спонтанно, такой некий блиц. Вот, прям буквально. А, во-первых, у меня еще такой, наверное, последний, вот, ну не последний, вот я надеюсь, к тебе вопрос. Такой вопрос, почему в России живешь? Уехал, по каким причинам? Какие-то преследования или просто здесь, ну, удобнее, комфортнее жить, ну, тире лучше, или, ну, какие-то иные причины, или работа. Вот почему в России, почему не в Белоруссии?
Это очень хороший вопрос, на самом деле, меня его первый раз задают. Вообще, если бы я изначально двигал там свои дела в Украине или в России, я бы никогда не сидел. У меня было столько кэша, что я от любого дела мог откупиться. Угу. Понимаешь? Кроме, ну, то есть в Беларуси, например, мне объявляют такие ценники, там вот по последнему делу мне объявляли 500 тысяч долларов мне надо обладать, чтобы там получить какой-то приемлемый срок, даже не то, что там освободиться с оправдательным, а получить какой-то срок, 500 тысяч долларов. Причем страна бедная, да, размеры взяток там суммы, а называют огромные. То есть если уже кто-то власть имущий, он не возьмет у тебя там, образно говоря, за какую-то подпись там 100 долларов, он у тебя 1005 попросит сразу. Ну, то, если уже кто-то дорвался и берет взятки, они стремятся, естественно, по максимуму это использовать. Но я уехал оттуда, потому что, короче, я чуть сбился. Если бы я занимался своими делами в Украине или в России, я бы никогда не сидел. Моей ошибкой было большое то, что после первого освобождения мне уже казалось, я ничем криминальным не занимаюсь, а я уже почти не занимался. Там, ну, на 90% я уже от всех своих старых дел отошел, я там уже легальные дела мутил, но все равно этих 10% хватило, чтобы меня второй раз усадить на гораздо больший срок. Если первый раз мне дали 6, то второй раз мне дали 10. И получается, что я все это понял, что в Беларуси мне ловить нечего, что всегда будут следить за мной, смотреть, чем я сегодня дышу, чем я зарабатываю. То есть в любом случае где-то меня на чем-то будут пытаться поймать, прослушивать телефоны. Просто было после первого освобождения, они мусора пытались меня крышевать, то есть пытались именно наехать на меня под видом КГБ, предложить свою крышу от КГБ. Ну, такое.
КГБ,
да. Короче, мусора пытались именно крышевать меня в плане денег, знаешь, не то, что там сделать своим осведомителем, либо взять на работу, нет, они хотели, чтобы ты кради, а мы тебя будем крышевать. Они, кстати, потом сами сели, эти легавые. Вот, их КГБ закрыло. Ну, и плюс в Беларуси хорошо, когда ты приезжаешь гостем, как мои знакомые из России говорят, а как у вас там офигенно, нет, чисто, батька.
Я говорю, отдых с эмиграцией.
Конечно, вы приезжаете на выходные, тратите десятку в казино, которых у вас нет, там этих трахаете, тех тискаете белорусских красивых, этих легко доступных девушек, в понедельник уехали, у вас все классно. Вы там поживите, да, заработаете эту десятку в месяц. И не сядьте при этом. И, конечно, вот эта хорошая фраза, я запомню, возьму на вооружение, не путать
отдых
с эмиграцией. Да. Вот. Соответственно, в Беларуси все не так хорошо, и я опасаюсь этой слежки. Плюс я не хочу работать на заводе там, за 200 долларов, то есть и очень много бюрократии еще при этом. Вот, понимаешь, здесь любой там, вопрос с регистрацией, там еще с чем-то, мне, я решу за 500 рублей, либо там напрягу кого-то из знакомых по связям. В Беларуси мало то, что взяток не берут, так еще... Ну, о чем говорить, если номер на машину, вот я тебе продаю машину, мы с тобой потратим 2 суток, чтобы ее переоформить на тебя. 2 суток. 50 долларов, но мы потеряем реально 2 суток времени. И, соответственно, жить в такой стране в постоянном страхе уголовного преследования, без возможности зарабатывать нормально деньги там легально, я не хочу. Вот. Ну и я здесь, и мне это еще, поскольку я начал канал вести, это удобно.
То есть у нас еще не все так плохо, есть к чему стремиться.
Но, понимаешь, Беларусь – это испытательный полигон для России. Все, что сейчас происходит в России, 5 лет назад было в Беларуси. То есть началось с того, что в Беларуси ввели базу невыездных. То есть за кредиты, там, если ты там, за алименты какие-то, кредит в банке, там что-то какой-то незакрытый уголовный вопрос, ты не выйдешь из страны.
Ну, может быть, это где-то правильно даже? Или...
Может быть, но я к тому, что впервые это ввели в Беларуси. Угу. Тунеядцев попробовали в Беларуси, тут же заговорили об этом в России, что, угу, скорее всего, мы попробуем. В Беларуси херово закончилось. Вот. И жесткий разгон митингов, например, был 3 года назад в Беларуси. Практически тот же сценарий вот недавно в Москве происходит. Угу. Вот. Соответственно, и опять же эти, знаешь, продление сроков президентских полномочий. Вот в Беларуси тоже постоянно что-то мутят, и здесь они мутят. Ну, такое. Но здесь надо учитывать, что в Беларуси 2000 легавых. Ну, mm-hmm, вообще, я беру там полицейских, судей, внутренние войска, там прокурорских, всякие там прочие спецслужбы, да, КГБ и прочее. 2000 на 100 тысяч населения. То есть каждый 50-й в Беларуси получается какой-то мусор. Mm-hmm. В развитых странах мира 300. Ну, в Беларуси 2000 на 100к, в развитых странах мира 300. В СССР было 200. 200 милиционеров, mm-hmm, на 100 тысяч населения. И получается, что при такой... концентрации легавых, они людей сажают за то, что ты перепостнул фотку там эротическую ВКонтакте. То есть...
В Беларуси это, да, может быть?
Что, но это вообще, вообще, вот ты мне скинул ссылку, да, Серега, посмотри, как она сосет прикольно. Ты мне скинул ссылку на порноролик, у тебя статья. Однозначно.
А что это за статья?
Распространение порнографии. А-а-а. То же самое, ты сфоткался там без трусов, к примеру, поместил у себя на странице ВКонтакте распространение порнографии.
Ракету вывалил.
Да, распространение порнографии.
А если какой-нибудь даме отослал, так опа, она пошла и написала.
Распространение порнографии.
Да.
Репостнул картинку чужую, увидел у кого-то, малолетки особенно, там, не знаю, там собака там трахается с женщиной, образно говоря. Ты репостнул эту картинку у себя на стене ВКонтакте, статья, просто никто об этом не знает.
Слушай, и... такой тогда вопрос. Ну, как вообще спорно в Беларуси?
Спорно?
Ну,
никак.
С порнухой, да. Вот,
никак
там,
вообще.
Ну, посмотреть там, ну, можно, ну, можно же зайти ВКонтакте и посмотреть, в Беларуси же доступен.
Ну, я не смотрел порно. Нет, ну, никогда вообще, ВКонтакте, но
или
в целом,
где, не знаю,
в целом на Порнхаб зайди и там,
ну,
посмотри.
То есть можно, но нельзя, вот посмотреть смотри, но
даже
если кого-то отправишь
нельзя,
ссылку,
да,
тебя могут... Ну, это не 100%, но могут, да?
Ну, если об этом узнают, например, там...
Сурово.
На стене репостни у себя, просто ссылку репостни. Не надо даже фото, видео. Просто репостни ссылку, как сосет там Анджелина Джоли, образно говоря. Все, у тебя статья. То есть, и жить вот в таком страхе там я
слушай,
не хочу.
У меня всегда, я такой достаточно в этом отношении либеральный человек всегда был, несмотря на то, что много отсидел, у меня всегда, ну, никогда не был пуританином. А как, чем объясняется такой закон вообще, вот именно в Беларуси, вот именно, ну, почему так сурово? Что в Беларуси нет секса, как раньше в СССР, ну, типа... Странно как-то.
Ну, знаешь, есть в любой стране мира... Есть в любом уголовном кодексе есть буква закона, это вот книжка, да, уголовный кодекс, буква закона, а есть дух закона. Этот закон, он может не такой плохой, потому что белорусское законодательство, там, оно писало, как и российское, в принципе, оно писалось, в принципе, с лучших мировых аналогов. Но тут зависит, как ты его употребляешь. То есть закон этот про порнографию сделан был против порностудии, чтобы в Беларуси не снимали порнуху, понимаешь? А тут сажают за то, что перекидывают ссылку. Это уже перегиб. И точно так же в Беларуси вот эта статья, у вас она 228, там 328 называется, за распространение наркотиков. Я сидел, вот одну из этих зон глубоко, ее последствия сделали для наркоманов. Я в жизни видел примерно за решеткой 2000 наркоманов. Сколько барыг я из них видел? 3. Из 2000 тех, кто именно продавал наркотики, да, и наживался на этом, было 3 человека, все 3 цыгане были. Потому что распространение, вот по тому же белорусскому закону, человек получает третью часть, это там от 8 до 15 он получает. Вот мы втроем, например, собрались покурить травы, да, просто травы обычные. Я поехал, купил куда-то на точку, к примеру. Я купил, дал тебе затянуть, и вот нашему другу дал затянуть. У меня 2 факта распространения уже. То есть, опять же, это ж не обязательно продажа. То есть, вот я тебе дал затянуться, дал тебе наркотики, и вот ему дал, все это распространение. И вот то же самое в России сейчас, за это сидят просто там десятки тысяч людей, вот за это вот. То есть, а закон этот по духу призван бороться с барыгами, с наркоторговлей. А тем не менее, третью часть получают ребята, которые просто втроем раскурились, вот и все.
Адресованное другу ходит пяточка по кругу. Ну, потому примерно. Что круглая земля. Вот. Прям быстро, блиц. Воровское или бандитское?
Воровское. Это все-таки больше интеллигентное, знаешь, и это больше вдумчивое, и меньше беспредела.
Угу. Тюрьма или зона? СИЗО или зона?
Зависит от срока. Потому что если маленький срок, есть возможность... Длительные уголовные дела, знаешь. То есть у меня было следствие и суд 2 года. То есть я освобождался, первый срок я освобождался из СИЗО. Я досидел 7 месяцев, у меня там все было хорошо. 7 месяцев я прямо из СИЗО ушел на замену там режима, да. Вообще, физически, конечно, легче в зоне, физически. Но опять же, бля, вот если у тебя все хорошо в СИЗО, допустим, есть возможность вот выйти оттуда, ну, не надо эти зоны, потому что в России же тоже дофига красных зон. Mm-hmm. Просто в белорусских самых красных, да, ну, люди говорят, блядь, у вас тут рай. Ну, вот с России приезжал мальчик в белорусскую нашу, самую красную зону, он говорит, у вас тут рай. Я говорю, откуда ты приехал? То есть в России тоже есть очень херовые зоны.
Ютуб или Инстаграм?
Инстаграм это для девочек. То есть моя Катя проводит там, ее подруги там, ну, несколько часов в день они проводят в Инстаграме. Ютуб чем хорош? Во-первых, любое СМИ, да, будь у тебя форум в интернете, там, будь у тебя газета, какой-то новостной портал или YouTube-канал, как у меня и у тебя, это дает тебе, ну, деньги, ладно, это побочный продукт, он дает тебе известность и влияние, и ты можешь то хорошее, что в тебе есть, нести дальше, то есть именно, ну, влиять на умы людей. Вот он хорош. YouTube это для девочек и для тупых мальчиков, Instagram это для девочек и для тупых мальчиков, вот. Есть еще и чисто бизнесовый момент. С Ютуба ты можешь прислать людей на любой свой проект. То есть я говорю на Ютубе, подписывайтесь на мой Телеграм, люди подписываются, подписывайтесь на мой Инсту, подписывайтесь. Говорю, идите в мой магазин, где продается книга, водка там, они идут, понимаешь? А с Инсты или Телеграма ты на свой Ютуб не затащишь публику. То есть, поэтому в плане трафика и возможного профита, вот если будешь думать о каких-то бизнесах, в плане именно клиентов нет ничего лучше Ютуба сейчас. И это такой тренд, это будет еще очень много-много лет. Поэтому лучше, конечно же, из всех своих профилей качать именно Ютуб.
Россия или Белоруссия?
Россия, безусловно. Как я уже говорил, причины, но еще важная причина – размеры страны. Понимаешь, нет такого контроля, нет вот этого молотка над тобой, молот этого дамоклого меча.
Как же родина? Ну, любовь к малой родине.
Ну, к малой родине.
Не скучаешь, я вот про что. Там, ну, все-таки мы сейчас не о государстве, вот именно сейчас я сакцентировал, а вот именно о стране.
Ну, я же езжу туда раз примерно в месяца 4. Там у меня дед с бабушкой живы, им по 87 уже лет, наверное. Вот. Туда я приезжаю, безусловно. Потому что в следующий раз можешь приехать, их уже может не быть. Я к ним постоянно приезжаю. И, ну, знаешь, как в фильме «Брат 2», помнишь, хорошо было? Задница, говорит, там, где... Родина там, где задница в тепле. Вот. Соответственно, я придерживаюсь такого, но у меня нет... Именно, что я вот, там, у меня нет такого самосознания именно национального. То есть мне без разницы. То есть сделайте, чтобы в моей стране жили люди хорошо, как там в Финляндии, Дании, Швейцарии. Я буду безмерно уважать эту страну, любить и защищать ее, если придется. Как бы она ни называлась, там Беларусь, Швейцария, там, либо Россия. То есть, вот.
Путин или Лукашенко?
Недавно было у меня интервью с белорусским анархистом, от которого раскручивали в зоне после 4,5 лет. Он говорит, что одно поле ягоды, но Путин опаснее, потому что есть ядерная кнопка, больше финансы и больше это. Я так не считаю, что Путин опаснее. Во всяком случае, врут оба, врут очень сильно. порой забывают уже, что говорили там уже видностарческий маразм, забывают, что говорили там неделю назад, и этим оба глубоко не симпатичны. Но, понимаешь, у Путина, как и ты мне в интервью для моего канала говорил, и у него были хорошие период правления, то есть, начало. Начало. И это признаю не только я зелен в экономике и молод, то есть это признают серьезные ученые мужи, экономисты, там, бизнесмены, что это был офигенный период. Но, конечно же, нужно уходить. И лично для меня в парадигме двух зол, да, я бы выбрал, наверное, Путина, потому что, ну, с Лукашенко уже связано много этого вот личного, то есть такого личного, то есть то, что пережила моя семья, то, что переживают мои родные. То есть, наверное, ему тоже пора уходить. То есть проблема их, что они не могут вовремя уйти. То есть, ну, уйди ты там, Путин, уйди ты там срок назад, к примеру, или два, да, ну, офигенный чувак, останешься в памяти народа. Лукашенко ушел бы там срока два назад, ну, все простили бы. Нет, они засиживаются власти до совершения таких моментов, за которые уже не простят.
К нам еще братья казахи присоединяются, по всей видимости.
Ну да, елбасы.
В этом плане. Вот, ну все, Серег, Сергей, спасибо тебе. Вот, это был Сергей с канала «Люди Про». Обязательно подписывайтесь, кто не подписан. Думаю, таких очень мало. Если заинтересовала книга, информацию о ней вы найдете по всем ссылкам, которые будут в описании, в том числе и на канал Сергея. Я думаю, вам было интересно. Я на самом деле с удовольствием пообщался, познакомился, ну, какие-то вещи узнал.
Взаимно.
Возможно, еще узнаю. Вот, и как-то вот находясь в этой студии, в которой, ну, обычно я там интервью пилю где-то у себя дома, вот, как-то, знаете, это как визуализация, хочется все-таки выходить тоже на какой-то новый уровень, и дай бог я к этому приду. Все, с вами был Станислав Андреевич и Сергей с канала «Люди Про», здоровья вам и вашим близким, берегите себя.
Маленькая ремарка, да, у меня на «Люди Про», я снимаю в основном, почему мы со Стасом вот сейчас в одной студии находимся, я снимаю в основном преступников. Ну, так вышло случайно, то есть, но я снимаю преступников, там, кардеров, угонщиков, хакеров и прочих, вот. И что я хочу сказать по твоему Ютубу, у тебя-то, вот ты заговорил про студию, у тебя-то потенциал просмотров и охватов и всего, он очень велик, понимаешь, поэтому, может быть, переформатировать, вот быть ближе к зрителям и просто переформатировать свою деятельность. Я бы на твоем месте, наверное, все-таки больше уходил в YouTube, именно в основном уходил в YouTube. Ну, но это мы уже сейчас поговорим без камеры.
Да, все. Гладко было до бумаги, да забыли про враги. Ну, а с другой стороны, кто не рискует, если бы я 2,5 года не поставил бы телефон и не сказал «Здравствуйте, зовут Станислав Андреевич», не было бы даже того, что сейчас есть. Все, ребят, спасибо, подписывайтесь обязательно к Сергею. Берегите себя.
Спасибо, удачи.